От Луки 22 главу, 31 по 53.
Понял.
И сказал Господь: Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: ну теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и злодеям притче, ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, ой, если бы ты благоволен принес чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предашь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему ухо правое. Так, Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.
Аминь.
Аминь.
От Луки 22, Саша, ты делаешь? От Луки 22, вот в 31 стихе, сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Есть такое понятие, что фактически это, ну, разговорная вот фраза, это просто вот... Слово, ну, фраза, которую они использовали, что кто хочет иметь тебе. Вот, какой-то противник, какой-то сатана хочет иметь вас. И в книге «Настоящий дьявол» я это показал, вот, я цитировал место, где евреи так говорили, что ой, сатана хочет иметь тебе. Это не обязательно значит, что они верили в каком-то суще, как сатане. Но, в всяком случае, мы видели... В третьем стихе, что первосвященники, еврейский власть, хотели вот как-то иметь агенты посередине вот, учеников. И они нашли Юда. И кажется, они тоже хотели иметь Симон, Петра. И почему он обратил Петру как Симон? Потому что Симон это его старое имя. Иисус дал ему новое имя, Петр. А почему здесь Господь обратил Петру как Симон? Он имел в виду, что твой старый, личность твой старый, вот характер еще остается. И сатана, в смысле тот еврейский противник, тот группа, который хотят нам вообще уничтожать, они очень хотели иметь тебе. Но я молился о тебе, чтобы не ускудела вера твоя. Но дальше он сказал, что вам надо сами молиться. Но 46-й, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть, видите, Иисус для Петру молился, но он сказал, что надо и тоже молиться. Вот. И так, это чудесно, что там на небесах Иисус для нас молится. Но это все и тоже зависит, поскольку мы будем и тоже молиться. И опять, зачем молиться, если вообще мы просто на руках какой-то сатана, какой-то сущий, который мы не сможем противоречить, потому что мы такие слабые. И он такие силы. Нет. Возможности победы на самом деле есть. Итак, тем более, зачем молиться Богу, чтобы какой-то звер не трогал бы человеку? И зачем сказать человеку, ну давай, сами молитесь, пожалуйста. Это все как-то более понятливо, если это все-таки говорится о внутреннем искушении, которые у них все были. С этими, еврейские сатана, тут группа, противники против Иисуса, которые, конечно, хотели иметь свои посторонники именно посередине учеников. И Иисус вот сказал, вот, что в 32 стихе: «А ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». То есть он имел в виду, что Симон Петр не до конца обратился к нему. Поэтому он использовал его старое имя Симон, не Петра. Когда написано, что сатана просил тебе. Интересно, что Иисус здесь фактически цитируется из книги Иова. Помните, Иов был праведник, а какой-то сатана, какой-то противник как-то хотел иметь Иова. И Иов, 3 глава, 6 стих, написано, что Господь сказал сатану: «Вот, я дам тебе, я дам Иов тебе». И тот греческий слово «септуагинте», который переведено «я дам», то есть «я передам ему, тебе», это то же самое здесь. Я думаю, что Господь имел в виду, что в твоей ситуации, Петр, это немножко похоже с Иова. То есть какой-то противник, есть какой-то человек, есть какое-то движение, есть какая-то группа, есть какой-то, в этом случае, еврейский власть, который очень хочет иметь тебе. Очень хочет. А я сильнее. Так как Бог сказал сатану: ну хорошо, я дам тебе. Я передам Иову тебе. Но у него, у Бога, был 100% власть в этом. Итак, я думаю, что то, что мы здесь читаем, что сатана просил, чтобы иметь вот Симон, это как-то мы сможем сравнить факт того, что сатана вошел в Юду. То есть опыта Юда и опыта Петра как-то ставлен на параллели. Потому что фактически, как мы будем дальше прочитать здесь, они оба сделали предательство. Потому что Петр и тоже предал Иисуса, сказал: я ему не знаю. Разница в том, что хотя, по сути дела, они оба попали под влиянием, под давлением вот, сатаны, в смысле еврейские власти. Вот. Они и плоть, конечно, наши внутренние искушения. В конце концов, Петр покаялся и вернулся к Иисусу. А Юда это не сделал. Итак, я понимаю, что здесь как-то предполагается, что опыт Юды и опыт Петра как-то в параллели. Они тоже самое сделали, в принципе. Разница в том, что Петр покаялся и вернулся к Господу. Юда это не сделал. Он не верил до конца, что у Иисуса был бы такой уровень прощения и терпения с ним. И дальше, когда он сказал, обратившись, то есть когда у тебя есть какое-то еще обращение ко мне, утверди братьев твоих. Помните, конца Евангелия от Иоанна, 21 глава, был там такой случай, где три раза Иисус сказал Петру, любишь ты меня? Он каждый раз сказал, да, люблю. Каждый раз Иисус сказал, ну давай, помоги твоим братьям, мои овцы, покорми мои овцы. В смысле, утверди братьев твоих. Три раза. Так как три раза он отверг Иисуса. Ну, в каком-то плане Петр уже обратился к Иисусу, а здесь как-то Иисус сказал, что это будет еще на будущем. Получается тогда, что есть разных уровней обращения к Иисусу. И Петр, конечно, обратился к Иисусу, но Иисус имел в виду, что еще на будущем у тебя будет, как сказать, на высшем степени, на высшем уровне обращения ко мне. И это так в нашей жизни. Много людей переживают насчет повторного крещения. Если они приняли, как сказать, крещение, младенчество, они переживают, могу ли я еще раз креститься? Я думаю, да. Во-первых, крещение это не то, что они сделали в нашем младенчестве. Но люди как-то чувствуют, ну разве это совсем беззначительность? Наверное, не совсем беззначительность. А понимаете так, что это, ладно, это какой-то этап. Но когда человек уже сознательно понимаете, в Евангелии и покаялся, то обязательно тогда надо, ну, по правде креститься. И это так как, ну, высший уровень обращения к Господу. Столько раз Иисус сказал, 40 стих, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это, в принципе, в Отче наш у нас такое понятие есть. Не введи в искушение. И он здесь повторил здесь. То есть мы сможем молиться, чтобы не впасть в искушение. Значит, что наша собственная воля недостаточно крепка. То есть мы встречаемся с искушением, а где у нас тот железо внутри, чтобы как-то противоречить? Мы все знаем из опыта, что у нас очень слабый душа внутри, очень слабый. И мы сможем молиться за силу против искушения. И если это так, что Бог готов дать нам силу против искушения, чтобы не впасть в искушение, то давайте помолимся постоянно. Господи, дай мне силу, чтобы не впасть в искушение. Это не только для тех, которые страдают, допустим, зависимостями. Ой, Господи, дай мне силу, чтобы не впасть в искушение, эту бутылку покупать и это покупать. Это для нас всех, потому что у нас все есть искушения. И Бог готов дать нам тот укрепление, тот внутреннее укрепление. Это все-таки в контексте сатана в 31 стихе. И что мы сможем противоречить сатану через молитву, чтобы Бог дал бы нам сил внутри. А если на самом деле наши противники, какой-то зверь с ногами, огромный хвост и так далее, на небесах, ну это бесполезно. Кто я, как маленький человек, противоречит? А поскольку искушение, это в конце концов извнутрь человека. Помните, как от Марка 7 глава написано, что всякий грех происходит извнутрь человека. Значит, что нам придется бороться и, ну, самого себе. И Иисус, наверное, сейчас показал нам пример, как это делать. потому что он был искушен в каждом пункте, так как у нас есть. 42 стих, он молился Богу, он сказал им, что вам надо молиться, и вот он показал живой пример. Он очень не хотел, конечно, умереть на кресте. Отче, если бы ты благоволил пронес чашу сил мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Значит, воля Иисуса и воля Божия в этом плане не совпадался. Он чувствовал тот борьба. Он не хотел, а Бог хотел. И он, в конце концов, принял воля Божия и не его. И вот Бог отправил ангел с небес и укреплял его. Это опять живой вот пример, так как он сказал им, вам придется молиться, чтобы не впасть в искушение. И потом он показал им живой пример. Он сам молился, чтобы не впасть в искушение, и Бог отправил ангел. Наверное, чтобы показать в физическом плане, ну, в визуальном плане, что да, у тебя борьба с искушением, Бог будет на самом деле дать тебе укрепление. Вот он, отправил тот ангел, чтобы дать ему силу. Но, к сожалению, они такие слабые. Пока Иисус молился, 44 стих, был пот его, как капли крови, падающие на землю, он до такой степени боролся против его внутреннего искушения. Это не так, что он как-то воевал с каком-то сущим, с рогами и так далее. Он воевал внутри себя. Поэтому пот его, как капли крови, падающие на землю. А что они сделали, они спали. Это так трагично. Пока он так боролся внутри, а где мой вообще спит? Ну, 45-й, нашел их спящими от печали. Разве человек спит от печали? Нет. Нет, не думаю. Это как-то извинение для им. И в Библии так написано. Это от перспективы Божия, по перспективе Иисуса. Конечно, он сказал, не надо спать, надо так, как я, бороться против искушения. Ну, да нет, они спали. И очень положительно, очень добре написано, они спали от печали. Ты не спишь от печали. Это просто его доброта, его милость, его благодать. Итак, поскольку мы видим Иисуса там, понимаем, что да, это, к сожалению, это я тоже сплю, когда надо бороться. Помните, как Бог имеет столько благ и столько милости, чтобы так положительно над нами смотреть. Последний момент в 43 стихе. Каждый день Иисус сказал, бывал я с вами в храме, вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьме. Ваше время и власть тьме, как-то вместе, в параллели. Значит, ваше. Как-то совпадает со словом тьме и время, то как совпадает со властью. Это ваше время. Это власть тьме. Время ваше, власть тьме. То есть, тот власть тьме, в принципе, значит, это ваша власть. Это ваше время. Ваше время, ваша власть. И чьи? То есть еврейский противник. И это у них, который был огромный тьма. Огромный вот, тьма. Потому что Иисус сказал, и от Иоанна написано, что он является свет в тьме Израилева. Итак, вот, когда у нас будет в этом неделе искушение, подумайте об Иисусе, как он боролся на самом деле. А даже когда мы спим, когда мы как-то не принимаем интенсивность этого борьбы против греха, помните, как такой благодать и милость Бог оказал в том, что написано, да ладно, они спали от печали. Когда фактически ты не спишь от печали. Ты спишь от усталости и сил. Не из-за того, что я печальный, поэтому, ой, я стал печальным, мне надо спать. Это просто милость Божия. Это благодать Божия, которую мы видим в течение весь Библии, как он описывает грехопадение его возлюбленного. Очень, скажем, очень мягко. Хорошо, у кого есть вопросы, комментарии? Есть пара комментариев здесь из наших братьев и сестер. Людмила из Казан в России писала, это тот случай, когда все во благо, потому что мне как раз пришлось убрать... А, нет, извиняюсь, это личный тёмный, но это нет, это не по теме. Это насчет другого. Ладно, у кого есть вопросы, комментарии?
Есть книга польского писателя Генри Тюкевич. Апостола Петра тоже распяли, только у них головы в Риме. Верно ли это?